Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Совершенно не случайно Креститель, предтеча Иоанн, именуется пророком, потому что он один из самых великих пророков и Ветхого Завета, и Нового в том числе. В собственном смысле пророчество – дар, служение пророка – оно наиболее явно явлено еще в условиях ветхозаветных, до пришествия Господа, до евангельской истории. Хотя в Новом Завете дар пророчества не отнимается от христиан и от Церкви Христовой, но, может быть, все-таки принимает несколько иные формы. А в Ветхом Завете это такие формы явного посланничества Божьего. Это избрание Богом человека, который действительно является носителем воли Божией. И не просто носителем, но тем, кто провозглашает волю Божию в отношении человечества. А человечество под водительством Божиим в Ветхом Завете – это избранный народ. Потому что все остальные народы, они находятся на периферии, можно сказать, за границей прямого водительства Божьего, прямого следования воли Божией, возможности следовать воле Божией, потому что пребывают в идолопоклонстве магическом. Хотя тут мы видим, что порой Господь и силы, связанные с язычеством, используют. Взять, например, пророка Валаама, да волхвы, которые приходят поклониться Богомладенцу Христу. Это же персидские маги. Это некая высшая степень развития знания о Вышнем, о Высшем, о мире духовном, в которой в язычестве, казалось бы, человек мог подойти к границе богопознания. Это несмотря на всю именно что магию, несмотря на весь магизм, несмотря на все идолопоклонство. Но случаи, конечно, исключительные это были. Но если взять саму историю, выражаясь таким историческо-наукообразным языком профетизма, ну, то есть пророческого служения в Ветхом Завете, мы увидим, что это попытка Бога стараться иметь со своим народом такую прямую связь, непосредственно говорить с народом Божиим, Богу, через избранных своих пророков. Если брать, к примеру, историю ветхозаветную, ну, вот послепотопную, с Ноем Господь некий Новый Завет, тогда новый, после потопа имеется в виду, осуществляет. Хотя для нас это самый ветхий, самый древнейший завет. И Ной в данном случае тоже выступает в роли пророка. А потом, после Вавилонского столпотворения, наступают некие темные, что называется, века до явления Авраама. Авраам – это некое удивительное чудо Божие личностное, потому что он исходит из Вавилона, из Халдеи, из магической, царской, вполне комфортной, вполне безопасной, как бы сейчас сказали, цивилизации, куда-то в никуда. От Бога в землю обетованную, но с точки зрения такой культурной тогдашнего времени, цивилизационной, коллективно безопасной, так сказать, это безумие. Идти в дикие земли, куда-то там в Гуляй-поле, где какие-то кочевые народы со своими стадами бродят, ходят, торгуют, воюют, грабят друг друга и так далее. Идти со своей семьей туда – это очень сильно рисковать этой самой безопасностью и неким комфортом. Но по повелению Божьему Авраам это совершает, и в дальнейшем он во всем слышит и слушает Бога. Даже когда Бог его испытывает, даже когда его испытывают в чем-то невозможном, можно сказать, немыслимым. Вроде как от бесплодной Сары обещает наследника и потомство, как песок земной, что будешь отцом всех верующих, а вдруг повелевает принести в жертву первенца. И Авраам не останавливается, пока рука или крыло, так сказать, ангела его не останавливает, его руку с занесенным уже жертвенным ножом. Такова вера Авраама. И эта вера, она делает его отцом всех верующих и делает совершенно исключительным примером веры, доверия Богу. Мы видим в ближайших потомках Авраама, Исааке, Иакове, Иосифе вот это вот продолжение доверия прямого Богу, такого именно праотеческого и пророческого по сути. Но это все еще семья и род. Потом уже появляются колена Израилевы, и начинается история уже большого народа, где очень многое становится сложнее, и первоначальный период управления этим народом в Ветхом Завете – это период судей, и это пророческое служение так называемых судей – это теократия, это прямое правление Бога, прямое послушание воли Божией. Но народ этого не выдерживает и хочет царя по примеру других народов вокруг. В Ветхом Завете говорится, что Бог огорчен этой просьбой царя, но он идет согласно пожеланиям народа и дает царский институт Израилю. Но просто царь – это всегда уже более сложный и более трудноуправляемый институт, трудноуправляемый с точки зрения прямого следования воли Божией. Сама институция царской власти очень многое требует для себя. И теоретически Богом поставленный царь, помазанный, да, он должен служить воле Божией и распространять эту волю на весь свой народ или свои народы. Но институция самой царской власти, она скорее взята от язычества. Она требует много чего чрезмерного. Она требует устроения царского двора. Она требует некую роскошь царского двора. Она требует какого-то потом престола наследия, как правило, из рода самого царя и так далее и тому подобное. Она требует какой-то дипломатии в устроении отношений с другими царями. И если уже войны происходят между царствами, то это не всегда по прямой воле Божией, как это в период судей, допустим, совершается. Все усложняется. Усложняется в такой степени, что после ближайших потомков Давида цари оказываются неверными, идолопоклонниками. Там царство израильское разделяется на северное, южное, иудейское, израильское. Потом начинается завоевание самих этих царств, потому что они колеблются благодаря своему неверию именно прямой воле Божией. И храм, первоначально отстроенный после Давида при Соломоне, он оказывается разрушен из-за пленения вавилонского, что попущено Богом как испытание, чтобы народ пришел в разум истины. Да, часть народа возвращается через 70 лет этого пленения, восстанавливает храм тоже пророческой силой действующих в то время пророков по воле Божией. Но потом наступает не одно столетие, когда пророков-то нет. Есть там маковейские воины, есть, так сказать, вожди, восстающие против засилия эллинистической власти, идолопоклоннической, языческой, греческой, там какой. Самым проявлением такой этой власти наиболее безумный, знаменитый там был Антиох Эпифан. В это время, правда, и какие-то происходят заметные культурные, там, цивилизационные явления, например, перевод Писания Священного Ветхого Завета на греческий язык 70 толковников, септуагинт, так называемый. Это очень значимое явление. Вот, оно становится возможно именно благодаря тому, что вот это явление называемого культурного эллинизма, оно не только отрицательные магические да упоконческие следствия имело, но имело всемирные явления культурные, когда Священное Писание Ветхого Завета становится всемирно значимым и известным, а не только внутренним религиозным делом избранного народа, там, иудеев. Но ко времени пришествия Господа нашего Иисуса Христа и истории новозаветной, пророчества оскудели, пророков нет уже не одно столетие. И это сам Израиль волновало при таких усиленных ожиданиях Мессии. Образовались партии, там фарисеи, саддукеи, книжники, были более такие отдельные, посвященные практике ритуальной, нравственно-духовной жизни, отделенные тоже, как иссеи, и так далее. Вот. И вот когда является пророк, предтеча и креститель Иоанн, это, конечно, для большинства Израиля явление очень значимое. Недаром к нему большинство выходит креститься его крещением на Иордане, исповедуя свои грехи. Все ожидают, а что? Наверное, вот этот вот Иоанн-то, он по всем признакам пророк, и он, может быть, и есть долгожданный Мессия, чего же более. А он говорит: я крещу вас водой, а за мной идет тот, кто будет крестить вас Духом Святым, у кого я не достоин ремни на его обуви развязать. И это откровение, которое неожиданно для Израиля. Кто же больше? Что значит «будет крестить Духом Святым»? Это нам понятно в какой-то степени, что нам в Церкви по вере дана вся полнота спасающей нас благодати. Каждому без исключения. Единственное, что это все зависит от восприятия благодати от нашей веры. А современникам Иоанна Крестителя и самого Господа, его земного служения, это было до конца непонятно, пока Дух Святой не сошел на апостолов, пока Господь не был распят и не воскрес, пока Дух Святой не сошел именно благодаря воскресению Христову. Это наделение всех верующих полнотой спасения, полнотой общения в Духе Святом. И пророк, креститель, предтеча Иоанн, он действительно этому послужил в числе ветхозаветных пророков, как последний, как никакой из других пророков. Но, как говорит о нем сам Христос, меньше в Царстве Небесного, больше его. Потому что любому обычному христианину уже после воскресения Христова и сошествия Святого Духа дано больше, в принципе, чем любому пророку ветхозаветному. Потому что тогда еще не было полноты возможности стяжания Духа Святого. Пророческое служение святых, оно не прекращается, ну да, но несколько иные формы принимает. Явление любого святого, как совершенного, преподобного, носителя Духа Святого, это уже есть явление пророческое. А насколько оно раскрывается миру вообще прямо, просвещая мир или обличая мир, состояние мира в его грехах и страстях, это уже зависит от воли Божией. Явление преподобного Серафима Саровского в XIX веке – это явление святого, аки одного из древних отцов в совершенстве преподобнической духовной святости, в совершенстве возможности стяжания Духа Святого. И это явление и обличающее тогдашний мир, и обличающее состояние русской церкви XIX столетия, и обличающее состояние русского общества того времени, которое не знало, а зачем христианство, а какой смысл христианской жизни. Откровение преподобного Серафима своему ближайшему ученику Мотовилову, что цель христианской жизни – стяжание Духа Святого, это откровение состоянию русского общества, церкви, человека русского XIX столетия, которые об этом забыли на протяжении предшествующих веков. В чем смысл? Быть крещенным с детства младенческой купели всех крестили, записывали в исповедальные книги. Быть венчанными, вступая в брак, это не мешало блудить, особенно просвещенным классом, и прелюбодействовать. Лучший человек около преподобного Серафима из светских людей, Мотовилов, в возрасте около, там, кажется, 23 лет был обличен преподобным, что он к этому возрасту уже успел детей нажить в незаконных отношениях там, с какими-то крестьянками. Вот. И потом по повелению преподобного устраивал жизнь этих детей. Но каково? Один из лучших людей высшего класса, сподобившийся приблизиться к преподобному и обрести истинный смысл христианской жизни, и потом всему этому посвятить свою оставшуюся жизнь по заповедям преподобного же, к 20 там что-то годам успел уже так накуролесить. И это было общим для тогдашнего общества, считавшегося христианским. Такие святые, имеющие по воле Божией проявление пророческого от Бога служения, они не являются принадлежностью только своего времени. Они будут всегда современны, выражаясь современным языком, актуальны. Пророчества преподобного Серафима, они непросты для понимания. Сам Мотовилов, который был главный свидетель этих пророчеств, он до конца тоже всего не понимал, как теперь свидетельствует история, архивные там записки о нем. В последнее время такие исследования появились, из которых очевидно, что он отождествил пророчество преподобного Серафима с царским домом ему современным. Там даже имена совпадали с царским домом последнего государя-императора Николая II, страстотерпца нашего. А, конечно, Мотовилов этого знать не мог, и он думал, что вот эти революционные события, которых пророчествовал преподобный Серафим, они должны произойти еще при тогдашнем царском доме, и ошибался, и не мог понять, почему к нему не прислушиваются. Но это более-менее стало понятно уже в 20-м столетии, то ближе, может быть, к его концу или второй половине. Когда преподобный Серафим говорит, что в последние времена архиереи так онечестивятся, что и основным догматам верить не будут, и воскресению Христову, и в связи с этим других его пророчествах, их до конца трудно понять, что имеется в виду в связи с пророчеством о его, самого преподобного Серафима, воскресением, но не все еще осуществилось. И его житие свидетельствует, что он очень многие вещи говорил не в прямом смысле, а и в символическом, а могло и в прямом смысле открыться. Но то, что сотню с лишним лет назад русская церковь претерпела страшные гонения совершенно, это было не случайно и в связи с тем, что часть тогдашних архиереев высшего духовенства, оно действительно не имело твердой и веры, твердого исповедания, ну, перед революцией, и в имя Божие, и воскресение Христово. Многие были подвержены воздействию западной схоластики, даже немецкой философии, там, так называемой, которая оперировала какими-то порой общими рассуждениями о Боге, а прямо во Христа и воскресение Его, и веры-то не имела. И это отразилось в разных проявлениях предреволюционной действительности, в том числе богословской, и в том, что называется историей имяславия, спора вокруг имени Божьего и разгрома простых монахов на Афоне, делателей Иисусовой молитвы. Один из наших вполне официально прославленных новомучеников и исповедников российских, Михаил Новоселов, в 18-м году и позже неоднократно повторял, что вот эти вот гонения, которые настали, грядущие на церковь и на священство, и на архиерейство, оно не случайно. Оно именно связано с проявлениями неверия, которое уже вызревало не только в русском обществе, но даже во многих представителей тогдашней церкви на протяжении предшествующих даже не десятилетия, а столетий. И такие явления, как явление преподобного Серафима, первой половине XIX века, это явление именно пророческое, обличающее эти грядущие катастрофические последствия, следствия в истории России, связанные именно с отступлением от прямого исповедания воскресения Христова, от прямого исповедания имени Божьего, от прямого следования заповедям Божьим. Почему и наши русские святые, и новомученики, и исповедники, и один из самых великих наших святых последнего времени, преподобный Серафим, они всегда были и будут значимы и нам современны. И их святость, их вера, их пророчество, оно исполняется и в наши дни. Не случайно мы сейчас переживаем события трудные, драматичные, ту же войну. Вот. И это все попущено Богом для нашего вразумления, прежде всего, и нашего народа, остатков нашего народа, очевидно, нравственно-духовного. Дай Бог, чтобы это действительно осуществлялось. Дай Бог, чтобы, как это говорится, глубинная часть нашего народа, уцелевшего чудом, пусть и не в таком большом числе, если брать в сравнении с мировыми процессами, но важно действительно малое стадо, важно качество этого малого стада, важно вразумляемость Богом этого малого стада, и важно именно, чтобы пророческое дерзновение наших святых, оно действительно воздействовало на нас. Нелепо, наверное, озираясь по сторонам, ждать, что кто-то из ныне здравствующих христиан, современников, служителей вдруг начнет такие пророческие глаголы произносить. Это слишком дерзновенно. Вот. Но дело-то в том, что наши-то святые, они не отделены от нас. Между нами и их дерзновением, их святостью, их пророческим служением, их свидетельством о Христе нет никакой границы ни исторической, ни сущностной. Они действительно непосредственно промыслом Божиим участвуют в нашей жизни. Они живы, и в этом смысле они наши современники. И мы должны, действительно, обращаясь к ним, заручаться их помощью, быть свидетелями их свидетельства, не бояться этого, не бояться жить по-христиански, не бояться учиться этому, не бояться какие-то начатки этого обретать, самой этой жизни. А в самом желании, попытке жить по-христиански уже есть великое дерзновение противостоящего этому миру, лежащему во зле. Но мы должны быть не с этим миром, а с нашими святыми и их следованием воле Божией. Истинно, помоги нам в этом, Господи, в чем есть и начало спасения нашего. Аминь.